Радиостанция «Эхо Вологды» для лиц старше 12 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 14 января.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». Микрофон Анастасия Решетова. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии РПЦ «Протоиерей» Алексей Сорокин. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии РПЦ «Протоиерей» Андрей Смирнов.
Отец, приветствую вас, дорогие друзья. Добрый день.
Говорить сегодня мы будем о православных праздниках и о знаменательных датах января. Друзья, напомню, что вы также можете присоединяться к нашей беседе. Если у вас появятся вопросы, гостям звоните, задавайте. 54 55 55 телефон прямого эфира. Также группа ВКонтакте, друзья, радиостанция «Эхо Вологды». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Так, и, наверное, начнем мы нашу программу с поздравительных слов, да? Потому что мы встречаемся с вами впервые в 2023 году. И хочется что-то сказать нашим слушателям, наверное.
Ну, конечно, хочется. Да? Дорогие друзья, слушаем с Рождеством вас. Христовым, естественно, с Новым годом наступившим. Ну, а сегодня еще и Старый Новый год, так называемый, да, если бы, так скажем, по юлианскому календарю, да? Поэтому вот у нас сразу столько событий много.
Это точно.
Да, и кроме того, что так называемый Старый Новый год, и сегодня еще и большой церковный праздник, который носит именование «Обрезание Господне». И, соответственно, сейчас также сегодня совершается память святителя Василия Великого, одного из великих столпов христианской церкви.
Да, извините, я вас перебью, у нас звонок, давайте сразу, мы ответим, да, и потом продолжим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр, поздравляю вас с прошедшим Рождеством, всех праздниками, вот, соответственно, и хотел бы я задать вопрос следующего характера, да, так. Можно, да?
Да, слушаем.
Спасибо. Вот, к сожалению, у нас в новогодние праздники, значит, в Вологодской области, значит, произошло очень нерадостных много событий криминальных, то есть 9 человек убили и так далее, то есть все. И вот в Костромской области, в соседнем с нами регионе, значит, это самое совершено было двумя, преступниками убийства девочки, да, с изнасилованием и так далее. И общественность очень сильно будоражит это все. И я в комментариях зачастую вижу, как вот в группе онлайн-молог, да, и иных, вот и все, эхо, ну, там везде, в наших группах, да, скажем так, что люди, особенно и мужчины, и женщины, пишут, что по отношению к этим людям убить, растерзать, расчленить, и с особой жестокостью этих преступников. Вот. Я-то считаю, что они должны понести самое суровое наказание, но вот сами призывы людей к подобным действиям, на мой взгляд, тоже формируют культ насилия и увеличивают это насилие. Скажите, пожалуйста, а как вот, уважаемые представители православной церкви, да, относятся именно вот, что вот, как вы считаете, вот подобные высказывания людей, вот эта жестокость, все, она вообще допустима или нет? И что вы думаете по поводу, как подобных людей, преступников, да, которые, казалось бы, людьми нельзя назвать, надо их наказывать? И как бы, как относитесь к смертной казни для таких? И вот, спасибо.
Да, спасибо, Александр.
Ну, я бы начал, да, наверное, сказал, что я думаю. Ну, во-первых, по поводу смертной казни, это не совсем компетенция церкви, хотя я знаю, сейчас вот возвращаются, у нас же нет смертной казни, да, в соответствии с законодательством уголовным, но возвращаются такие вот позывы вернуть смертную казнь, это все сделать, но опять же, да, наверное, не совсем мы сумели всем в данном случае компетентных, чтобы как-то комментировать и за органы, которые издают законы, какие-то вот предлагать моменты. Да? А что касается вот комментариев, ну вообще вот онлайн Вологда, насколько я знаю, да, все эти комментарии, они как бы... Что такое комментарий? Да? Это анонимный человек пишет свои какие-то чувства. И бывает, вот читаешь такое, что диву даешься, что ну, такая помойка, такие порой вот люди открывают свою сущность, свою неприкрытую такое свое естество, что удивляешься, насколько у людей зла, сколько ненависти, злобы по отношению к своим ближним. Да? Ведь многие внешне кажутся такими благочестивыми, хорошими, добрыми, а когда знают, с кем общаются, знают тебя. А когда есть возможность высказаться анонимно, люди просто-напросто не распускаются и такие вещи порой. Поэтому вот так вот я не особо любитель всех этих чтений. комментариев к тем или иным преступлениям, совершенным криминалу, но когда на самом деле вот погружаешься в это, удивляешься все-таки наличию, комментариев хороших очень мало, а вот таких всяких злых и непристойных очень много. Поэтому удивляешься, сколько все-таки в людях зла и ненависти к своим ближним порой, да, это вот настораживает. Это не христианское чувство, это не совсем хорошо, неправильно, поэтому вот как-то надо вот все-таки... Не хватает любви между людьми.
Да, да, я согласен с Андреем полностью. Конечно, где-то, может быть, люди действительно выражают свое самое искреннее негодование, потому что, ну, преступление, то же самое в Костроме, было совершенно чудовищное. И, в общем-то, случилось оно благодаря тому, что, вернее, из-за того, что, ну, отчасти это был недосмотр правоохранительных органов, как считают комментаторы. Но, в любом случае, вот то, что произошло, оно произошло. И я думаю, что эти чувства, вот отношение к этим, даже как людьми сложно назвать этих преступников, оно будет, в общем-то, и со стороны правоохранительных органов. Да, необходим определенный процесс судопроизводства, и будет приговор, и, скорее всего, он будет очень суровым, поскольку там уже не первый раз такие вещи, как засвечены были. Поэтому, ну, а то, что совершается в рамках наказания, оно существует в рамках уже имеющегося правового поля, да, то есть вот, ну, хотим мы, не хотим, можем, не можем, желаем, не желаем, но такого вида наказания, как смертная казнь, у нас сейчас в законодательстве отсутствует. Поэтому вот, да, в некоторых странах оно есть и сейчас, в той же Америке, но на которую часто так любят у нас равняться. Но, тем не менее, вот факт остается фактом. Изменится, так сказать, норма юридическая, тогда будет рассматривать суды такую, возможно, форму пресечения преступлений. Но пока как есть, так и есть. Но я думаю, что, ну, все как-то думают, что ну, есть такая самая суровая мера наказания – пожизненное заключение. И у нас в Вологодской области есть место, где люди, совершившие тяжкие преступления, отбывают свой срок и отбывают действительно до самой смерти. Поэтому мы только можем посочувствовать и принести слова соболезнования близким потерпевших, девочке этой вот, но молимся за нее. Вот. А так. Да, то, что люди выражают свои негативные чувства, отец Андрей очень хорошо сказал. Ну, есть, конечно, те, которые действительно, повторюсь, искренне это делают, потому что возмущены вот таким фактом злодейства. Ну, а если в целом брать, даже самое нейтральное какое-то событие вызывает какие-то отрицательные эмоции, это уж совсем, как говорится, ни в какие ворота не лезет. А зачем постоянно негатив из себя выплескивать и его, им подпитывать интернет и других людей заражать? Вот это я не могу понять. Ну, не применительно к этой ситуации, конечно, но в целом.
Ну, чаще всего людей именно какие-то негативные события будоражат, то есть что-то такое позитивное, оно не вызывает какого-то
настолько эмоционально яркого
почему-то вот, конфликта.
Читая комментарии на позитивные события, которые у нас в жизни тоже происходят, тоже видишь, что люди пытаются все чернить, пытаются, да? Да, вот как-то вот удивляешься, ну что вы порадуетесь, люди, за то, что что-то хорошее, что-то открыли, что-то поставили, что-то построили. Нет, вот город украсили, сразу комментарии, немножко спасибо, что город стал ярче там праздников. Нет, все раздолбают, все разнесут, все зачем это делать, деньги на ветер. Там, в общем, каждый пишет все, что хочет, но просто сказать, да как же радостно стало от того, что всегда в жизни есть пессимисты, есть оптимисты, да?
Mm-hmm. Ну, да.
Поэтому ну, как-то глядеть на то, что вот в жизни хорошее есть. Если хорошее видишь, и вокруг тебя все хорошие. Вот это христианский поток в жизни будет уже.
Так, да, хорошо. Друзья, напоминаю, телефон студии 54-55-55. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Так, а мы вернемся тогда к нашей теме. Да, говорим сегодня, напомню, о православных праздниках января. И так, мы начали с сегодняшнего дня.
Да, сегодняшний праздник. Ну, вот 14 января принято считать, повторюсь, да, что это лишь дата празднования Старого Нового года. А православные христиане в этот день празднуют обрезание Господне и память для Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийского чудотворца. Ну вот, незнакомое многим современникам и, собственно, вводящее удивление и смущение название относится вот это вот обрезание, да, к древнейшему христианскому празднику и более тому, к одному из числа особых почитаемых православием. А на восьмой день после рождения Иисус Христос был обрезан согласно ветхозаветной традиции, что символизировало посвящение ребенка Богу и принадлежность к избранному Создателем народа. Во время обряда Спаситель также получил имя, которое во время своего явления Архангел Гавриил сообщил Деве Марии. И вот согласно текстам Ветхого Завета, кстати, если немножко вот утомлю, может быть, слушателей, да, углублюсь, потому что, чтобы было правильное понимание этого праздника и какое он отношение имеет к ветхозаветной традиции праздника, к новозаветным. Согласно текстам Нового Ветхого Завета, Бог заключил договор с Авраамом как представителем богоизбранного народа. А обряд обрезания стал символом посвящения себя Богу. И с тех пор все иудеи должны были проходить эту инициацию в знак верности Всевышнему и одновременно принадлежности к еврейскому народу. И как известно, вот я перейду к христианству, да, в христианстве традиции обрезания нет, хотя Иисус Христос был ей причастен. Тем не менее, чем же совершение этого обряда, собственно, рудимента, так значимо для православных христиан? И в своих толкованиях святые отцы часто ссылаются на слова о том, что у взрослого Христа, уже взрослого Христа, о важности исполнения божественных установлений. То есть Христос не отменил ветхозаветное, он лишь пришел его исполнить, дополнить, наполнить его христианским смыслом. И события, собственно, вот этого праздника, они, обрезания, также свидетельствуют о человеческой природе Господа Иисуса Христа. Когда люди рассуждают о Христе, его жизни и учении, невольно появляется соблазн рассматривать Христа, Спасителя, как Бога, исключительно как Бога. И в этом кроется опасность потерять всю смысловую нить христианства. Потому что еще в древние веках, первые века после Вознесения Христа, появились различные ереси. В частности, одна из них – ересь докетизма, которая говорила о том, что все внешние оболочки Христа, это же призрачно, да? То есть он человеком только являлся, не был истинным человеком. Звонок у нас, телефон,
да? Давайте, да? Мы ответим на звонок, потом продолжим. 54-55-55, телефон студии, я напоминаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте люди уши себе отрежем. Зачем людям уши? Кошки, понятно, чтобы мышей выслеживать, уши нужны. Если создатель создал это, например, то так и должно. Дикари в Африке там и женщину обрезают, и кольца одевают, и губы там проделывают. То есть это хорошая жена будет. А я бы вам, знаете, еще... Вот Александр Сергеевич Пушкин написал сказку такую. Пришел дед, закинул небо, понимаете, к озеру. Ну, озеро-то как? Ну, понятно, это озеро-то, ну, с кооперативом, конечно, ассоциируется. И вот эта сказка, сказка Бажова, «Серебряная копытца», сказка «Золотая антилопа», что Калигула, Нейрон, понимаете, к чему это все привело? Власть, вы говорите, власть от Бога. К чему власть? Мне это Вероника не дала сказать это. К чему власть может привести, понимаете? То есть еще хочу, понимаете? Вот.
Так, да, хорошо, спасибо. Ну что же, как прокомментировать этот звонок? Скорее тут, наверное, не вопрос, а такое наблюдение со стороны.
Ну да, вот у нашего слушателя есть талант, как бы, да, вот намолчавшись, попытаться сказать обо всем, а в итоге получается, что ничего конкретного мы не услышали, но и так. Ну, что ж, помоги, Господи.
Так, ну что ж.
Да, если закончить тему, просто-напросто для тех, кому это все-таки просто интересен, да, что
хорошо.
В православии сегодняшний праздник, он как бы для, если то, что для иудеев было именно, да, вот этот праздник, который сказал обрезание, да, и вступление в союз с Богом, то для нас это крещение. То есть мы тем самым через таинство крещения в новозаветной церкви, да, в Христовой церкви, мы приобщаемся к Господу и, скажем так, отвращаемся от греха, приобщаемся к жизни вечной, к жизни во Христе по заповедям Божьим, через таинство крещения.
Так, ну, до крещения, я думаю, что мы дойдем позже, да? Получается так, что у нас по хронологии сейчас другие события, другие знаменательные
даты. Сейчас святки еще продолжаются. Кстати, вот, да, именно те святые дни, когда все христиане православные, и воцерковленные, и невоцерковленные, радуются Рождеству Христову, то есть праздника Рождества 7 января и по, собственно, по день сочельника крещения, то есть до 18 числа отменяется традиционный ежегодный течение года совершающиеся по среду и пятницу. Ну и вот ходим в гости, как-то радуемся с ближними событию Рождества Христова. То есть после поста такие дни духовной радости. Начат продолжаются в самом разгаре. Так что всех еще со святками поздравляем.
Вот интересно, почему святки так неразрывно связаны с традицией гадания?
Та традиция, она такая, скорее, больше народная.
Развлекательная
Развлекательная, она никакого отношения к христианству совершенно не имеет. И более того, ну, современное поколение понимает гадание как безобидное развлечение, там, да, как некий дать фольклору там, и прочее, прочее, прочее. Но если все-таки серьезно относиться к этому делу, то можно увидеть в Ветхом Завете очень серьезные слова, сказанные Богом народу своему о том, что гадатели и всякие другие вот люди, которые пытаются будущее узнать, это люди, занимающиеся, скажем так, мягко делом против закона Божия. И слова проклятия к этим всем гадателям произносятся очень жесткие. И действительно, если уж совсем-совсем, да, внедряться в традицию святочных гаданий фольклорных наших, то наши предки понимали, что это дело нехорошее. То есть оно, с одной стороны, вроде как бы и хочется, а с другой стороны, понимали, что это дело связано с темной силой однозначно. И крест надо было себя снять, и гадания проходили, как правило, не в доме, где иконы, а где-нибудь там в бане, там в Авине, каком-нибудь там хлеву и прочих местах, где всякая нечистая сила собирается. То есть это однозначно обращение к нечистой силе. И стоит ли человеку современному, который вообще не имеет навыка какой-то борьбы, противостояния силам зла, еще и, так сказать, невинно, не думая, но тем не менее открывать свое сердце для входа силам зла, которые могут вполне быть под видом какого-то пристойного, шутливого, там, да, какого-то такого вот ну, действия, безобидного кажущимся. На самом деле любое обращение к этим гаданиям — это, по большому счету, обращение к силам зла. Поэтому церковь однозначно, четко, строго всегда говорила, что святки – это дни, посвященные прославлению Христа, а не каким-то там попыткам обозначить будущее, в кавычках, которое, по большому счету, все равно никогда толком не сбывается. Это вообще обращение к каким-то таким вот непонятным силам, оно для души человеческой однозначно не полезно. Может быть, я как-то так покажусь каким-то таким злобным ретроградом, но просто когда понимаешь, чем это может закончиться для человека, да, там начать шутки, а потом уже как-то увлечься этим, да, и душу свою поработить. Вот есть такая книга «Не святые святые», очень известная,
да, очень
православному кругу, да и вообще просто как литературное явление. Да. Но там тиражи уже за миллионы переходят. Это не каждая книга современная такого удостаивается, такой популярности. Так вот, она начинается с тем, что вот автор, теперь уже владыка, тогда еще просто студент вуза, начал свое как бы такое вот знакомство с духовной жизнью через гадание, как это называется, на блюдцах, что ли, да, вот на столах, вот когда это вот пытаются дух вызывать там и прочее, прочее, прочее. К чему это привело этого молодого человека, всю компанию, он очень хорошо и четко описывает. Настолько было страшно, жутко, и вот это какое-то тоска и безысходность, от которого спасло только обращение православной церкви и крещение последующее. Поэтому, ну, как печальный опыт, это да, но не дай бог такой опыт испытать и потом в нем замкнуться и прийти к какому-то совсем другому печальному финалу. Поэтому не надо гадать на святках. В гости ходите, колбасу ешьте, в конце концов. Благодарите Бога за то, что вот близкие у нас есть. Помощь какую-то людям оказывает, кто мешает, в храмы. То есть все, с горки катайтесь, в конце концов, да, вот такая зима хорошая, замечательная.
Да, да, точно.
Пушистый снег. И правда, меняется очень часто мороз на оттепель, но я как-то ехал со службы домой, остановился даже специально, вот где памятник 800-летия Вологды, порадовался картине, которая на реке Вологде открылась мне. Это, знаете, как картина голландских художников там 17 века, где весь город катается на санках, на лыжах, на коньках, и все это вот кишит, все это как-то дружно шевелится, и такая какая-то вот, ну, зимняя радость прямо от реки исходит, настоящая зимняя радость. Вот оно, святое время, время святок. Вот это вот хорошо. А куда-то там забираться под стол, на стол, в хлев, ну, не надо.
Так, да, хорошо, спасибо. Ну что же, мы тогда дальше будем, да, переходить по календарю. так идем. Память Василия Великого, нет?
Ну, это в один день. Я думаю, что может быть логичнее рассказать про Серафима Саровского, нашего святого русского, почитаемого, любимого,
да.
Если уместно, да?
Да, давайте.
В субботу, 15 января, Православная Церковь совершает память преподобного Серафима Саровского. А именно что? Именно его блаженную кончину и второе обретение мощей. Ну вот именно на событии второго обретения мощей я хотел бы остановиться, потому что это интересно, это почти мы современники этого события. В январе 1991 года, то есть в период самый такой вот оттепель, да, между церковью и государством, в запасниках Музея истории религии и атеизма в Петербурге, ну дальше в Ленинграде, да, который располагался в здании Казанского собора, неожиданно для всех были найдены мощи преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых русских православных святых. Мы знаем, что да, преподобный Серафим был прославлен Русской Православной Церковью летом 1903 года при деятельном участии даже самого императора Николая II, и который лично весьма почитал преподобного Серафима. И к моменту прославления почитания преподобного Серафима уже было широко распространено по всей России. То есть не то, что да, канонизировали и стало почитание. Оно как бы само выделилось именно вот его почитание в факт канонизации. А сведения о случаях его благодатной помощи, рассказы о чудотворениях и воспоминания лично знавших его людей, все это передавалось из уст в уста, из поколения в поколение, сохранялось для потомков. Ну, то есть видно было, что это человек святой. И известно было даже предсказание преподобного Серафима о том, что его мощи будут найдены, а затем в годину гонений за христианскую веру вновь будут утрачены, что впоследствии, собственно, и произошло. А что произошло с его мощами? Вскоре после Октябрьского переворота большевиками было воздвигнуто несколько гонений на православие. Причем оно началось не столько с живых свидетелей православной веры, а именно с уже почивших ее исповедников, прославленных в лике святых. То есть, что буквально с 18 года была развязана кощунственная кампания по вскрытию и взятию святых мощей. И специальные комиссии, в которые для видимости соблюдения законности включали и представители духовенства, вскрывали раки со святыми мощами, составляли протоколы об их освидетельствовании, с ним возили мощи святых в неизвестном направлении. Конечно же, немало смущения это вызывало у верующих при виде такого святотатства. Но утешать только могло, наверное, то, что издевательство над мощами нельзя рассматривать как соучастие святых в общенародных страданиях и пытках, когда страдает весь русский народ, и с ним страдают все русские святые. Иногда частицы святых мощей благочестивым православным христианам удавалось укрывать в своих домах, в каких-то, может быть, прятать, да, их. Некоторые из святых мощей тайно сохраняли священники, но большинство все-таки было предано поруганию. К чему это говорю? Что вот примерно так же случилось и с мощами преподобного Серафима Саровского, которые тоже, как он сам предсказал, канули в неизвестность. И документально подтвержденными были только два факта, что в 20-м году мощи, хранившиеся в Деевском монастыре, который, собственно, был преподобным Серафимом основан, были вскрыты, а в 21-м году закрыты и увезены. Ну, выставлялись они для обозрения в Москве каким-то образом, и в Страстном монастыре в Москве, где был образован при советской власти антирелигиозный музей, и там находились до 1934 года. Потом уже монастырь был взорван, ну и мощи, соответственно, их след потерялся. И последующая история проясняется только вот как раз вот, возвращаясь к началу своего рассказа, 1990 год. И наиболее полно эту историю, собственно, вот и передавал во своей проповеди святейший патриарх Московский Всеруссийский Алексий II. В 1991 году, как раз вот в период второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. А что произошло? Первое, именно сама вот, да, святыня, которая, первая святыня, которая была возвращена, это, кстати, да, это мощи благоверного Александра Невского, которые были возвращены после периода гонения на церковь. А потом уже Зосима Саватия Соловецких, ну вот и следующий как раз вот был преподобный Серафим Саровский. Они находились, соответственно, были обретены в Санкт-Петербурге. и в музее, в Казанском соборе, да, в музее религии и атеизма, были перенесены в Москву, торжественным образом установлены в Богоявленском кафедральном соборе для поклонения. Ну, собственно, и вот это событие, наверное, да, из этого собора в течение почти нескольких месяцев шли верующие, и началось продолжение по странствия мощей по городам и весям, то есть по пути из Москвы в Дивеево, из Москвы, где они, собственно, да, и находились, и в Дивеево, то место, которое было основано монастырем преподобным Серафимом, где они почивают и по сегодняшний день. То есть такой 1991 год, это, я помню этот период, это период именно вот мощей странствования преподобного Серафима Саровского по своеобразных крестоходных колесах, да, потому что мощи привозили в микроавтобусе, за которым неотступно следовал сам автомобиль патриарха. Останавливались в городах, монастырях по пути следования, совершалась литургия. И, собственно, 1 августа 1991 года в день памяти преподобного Серафима Саровского были мощи возвращены в Дивеевский монастырь, основанный преподобным Серафимом. Это был один из самых ярких чудес русской церкви в истории 20 века. Вот именно память преподобного Серафима и, собственно, событие возвращения второй обретения мощей преподобного совершается вот в эту субботу, 15-го, соответственно, января, и во всех храмах церкви, русской церкви и Вологды будут совершаться богослужения. И приглашаю всех помолиться прийти этому великому угоднику и святому земли русской, нашему с вами соотечественнику, молитвеннику и помощнику во всех наших делах и начинаниях.
Так, да, хорошо, спасибо. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии протоиерей Алексей Сорокин, руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов. Говорим мы о православных праздниках, о значимых событиях января. Если есть у вас вопросы, звоните, задавайте 54-55-55, телефон студии и группа ВКонтакте «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Это программа «Слово православии». Вернемся в студию через несколько минут, сразу после короткой рекламы.
Вы слушаете повтор программы «Слово о православии» от 14 января.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что это программа «Слово о православии». У нас в гостях руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии протоиерей Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов. Говорим мы о православных праздниках и важнейших событиях января. Если есть у вас вопросы, друзья, вы можете звонить, задавать. Напомню, телефон студии 54-55-55 и также группа ВКонтакте «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Там можно оставлять свои вопросы и комментарии. Так, и, значит, уже мы так идем по хронологии, идем по календарю. У нас получается, что крещение следующее такое важное событие января, да? И вообще такое оно знаковое событие для, наверное, всего года.
Да. Сейчас уже опять в интернете, в картинках, во всех этих вот мессенджерах пересылают. Там да. Скоро во всех водоемах страны изображения, так сказать, окунающихся мужчин и женщин. И вот как будто главное событие праздника – это вот погружение в прорубь, да, вот в ледяные морозы. А на самом деле праздник крещения, ну, тоже так вот какого-то прям обязательного посылания всех в прорубь не имеет, и связан он прежде всего, понятное дело, раскрещение Господне, то с событием крещения Господа нашего Иисуса Христа. Событие, которое положило начало его общественному служению. Он исполнил то действие, скажем так, да, которому призывал Иоанн Предтеча, всех людей, готовых войти в царство Мессии, засвидетельствовать свое решение, свою решимость через покаяние вот этим вот исповеданием грехов и вхождением в воды реки Иордан. И вот таким вот обновлением человек свидетельствовал перед всеми, что он ожидает Мессию, ожидает Христа, готов измениться и готов стать, ну, гражданином этого нового царства Мессии грядущего. И вот когда среди прочих людей к Иоанну Предтече подошел Иисус Христос, то Иоанн удержал его словами, что «мне надлежит креститься от тебя, потому что ты Мессия, ты устанавливаешь царство». Но Господь сказал: «оставь, ибо надлежит исполнить всякую правду. И сойдя в воды реки Иордан, произошло вот это, то, что называется богоявление, голос Бога Отца, свидетельствующий о Сыне возлюбленном, сам Господь Иисус Христос, вторая ипостась Святой Троицы, и Дух Святый в виде голубя, который сошел на Христа и тем самым окончательно утвердил Иоанна Предтечи в том, что перед ним Мессия, поскольку он получал такое откровение заранее, что на ком. Видишь Духа Святаго сходящего, тот и есть крестящий Духом Святым. Вот событие, которое воспоминает Церковь, и это событие, ну, очень важно для каждого из нас, потому что вот крещение каждого человека, вот отец Андрей говорил в празднике Обрезания Господня о том, что принадлежность к избранному Богом народу теперь свидетельствует через крещение. И Господь крестился, показал нам пример того, как совершается вхождение вот в это царство Мессии. И каждый человек теперь становится частью Церкви также через погружение в воду, ну и через исповедание грехов, то есть через покаяние, если речь идет о крещении взрослого человека. И вот этот праздник, это событие, воспоминание о том, что вода реки Иордан осветилась сошествием Христовым, все это передается в смысле богослужения, самого праздника крещения и дня, предшествующего ему, который называется Крещенский сочельник. Чтобы было понятнее нашим слушателям, нужно такой небольшой исторический экскурс, может быть, сделать. Ведь изначально, когда-то в Древней Церкви, праздник Рождества и праздник Крещения, они отмечались в один день. Назывался этот день Феофания или Богоявление. И поскольку в один праздник Бог явился на земле через рождение, в другом случае Он явил Себя через крещение. Но впоследствии этот день он разошелся. Да? Вот крещение, Рождество Христово было перенесено раньше, на 25 декабря. А крещение Господне осталось в тот же самый день, 6 января, ну, по гражданскому стилю, по светскому, это теперь 19-е. И вот получилось так, что вот этот промежуточек, да, как вот если вот растянуть гармошку, да, получается вот одна сторона и другая сторона, между ними вот эти вот меха. Вот эти святки есть, это самое время, которое от Рождества до крещения. А когда-то это был один день вместе. Ну, все это к чему? Потому что вот богослужение и Рождества, и крещение, они очень напоминают друг друга, потому что имеют одни, те же самые литургические корни. Перед самым праздником день строгого поста. Перед Рождеством Христовым – рождественский сочельник, перед крещением Господним – крещенский сочельник. А богослужение по чину своему, по порядку, оно очень похоже на одно на другое. Но, конечно, главной особенностью богослужения и крещенского сочельника, и самого дня крещения является великое освящение воды, которое традиционно освящалось, ну, там, в Палестине. Да, это было шествие к реке Иордан, где крестился Господь, воспоминания, и это повторяется сейчас. Иерусалимский патриарх в торжественной такой процессии движется к реке Иордану, и там совершается вот это вот чтение Евангелия, крещение Господне. Но у нас Иордан далеко, поэтому мы сами себе делаем Иордань. Ну, понятно, зимой вырубаем прорубь красиво, крестом, ледяные фигурки, аналои, кресты вокруг устанавливаются. И в этом чине водосвящения мы просим, чтобы вот Господь совершил, вот, даровал этой воде благословение Иорданово. То есть, чтобы эта самая наша река, там Волга, Волга, Лена, Енисей, любая, где освящается водосвящение, чтобы эта река по духу стала рекой Иордан и приобрела те самые благодатные свойства, которые человек может воспринять, набрав этой воды, связывая их воспоминания о крещении Господне, вспоминая о своем крещении, своей христианской жизни. Вот такой правильный порядок восприятия крещенской воды. Ну да, кто-то может туда и погрузиться, если имеет для этого благоговение, веру и понимая, что он совершает. А без какой-то такой, знаете, вот купеческой удали, там, да, вот ах, туда вот я в воду, молодец какой. Нет, все совершается с молитвой, и не каждый может это перенести. В любом случае, вот главное в этот день набрать крещенской воды, принести домой, укрепить свое жилище, место работы, место учебы, там, если хотите, студент пришел в аудиторию, покрепил так, чтобы пятерки получать. Ну вот, в общем, вот такое событие-то. Вот, понятно, что в этот день традиционно всегда люди приходят в храм с бутылочками, с баночками, с какими-то там сосудами для того, чтобы набрать этой крещенской воды. Освящается она, напомню еще раз, дважды. В крещенский сочельник и в сам праздник крещения Господня. Одинаковым чином. Поэтому некоторые люди считают, что есть вода крещенская, а есть вода богоявленская. Да? И одна из них сильнее другой. Я уж не помню, какая. Я не буду говорить, чтобы не вводить наших слушателей в заблуждение. Никакая вода не сильнее другой. Одинаково благодатна, и сила этой благодати зависит от силы твоей веры, от того, как ты относишься к этой святыне. Поэтому можно прийти и 18-го, там народу поменьше. Можно прийти 19-го, ну там народу побольше бывает. Но, уверяю, отец Андрей меня поддержит в этом плане, что сейчас таких вот давок, как это было когда-то раньше, там, да, вот когда было мало храмов в советское время, такого сейчас нет. Где-то уже в генетической памяти духовенства сидит какой-то страх перед крещением, что придет столько народу, сметут все баки, разобьют банки, разольют воду, как это бывало, и старые батюшки рассказывают, там вот особенно на улице, в храме просто народу не войти было. И вот как только осветили, бегом скорее в храм. Я просто сам был свидетелем такого водоосвящения еще в своей юности студенческой в одном из монастырей Рязанской епархии, как только вот осветило братья воду на источнике. Они на лошадке привезли эти вот, набрали бидоны воды, и как только последний ковшик бидон влили, крышкой закрыли, лошадь хлестнули, и бегом оттуда, потому что дальше люди бросились в эту купель, начиная там чуть ли не топить друг друга, начерпывая вот этой самой вот освященной воды. Вот это было, конечно, для меня одно из таких сильных потрясений и проявление силы православной веры в буквальном смысле. Кто сильнее, тот воды себе и набрал. Такой вот это ирония, дорогие радиослушатели. Сейчас этого нет, слава Богу. Приходите спокойно. Там первые 5 минуточек, может быть, побольше будет народу в храме, когда раздается вода в день крещения. Потом в течение дня, в течение дней попразднества крещения, а это очень большой период попразднства, до 27 января, до Дня памяти Святой Нины Равноапостольной.
Более того, даже можно не брать некие емкости с собой. У нас в храме Константинополя, думаю, что отца Алексея тоже, пустые пластиковые бутылочки, их можно приобрести за символическую плату и наполнить их водой. Там 1,5 литра, 3 литра, 5 литров бидоны. Поэтому просто все комфортно и уютно. Приходите, никаких давок нет.
Конечно, лишь бы это было на пользу вот укрепления души, укрепления веры. Да? Поэтому так немножко иронично, так в душе. Конечно, внешне не показываешь, но видишь, когда идет человек, и у него 10 или 20 5-литровых бутылок с собой. Ну, то ли он на весь подъезд берет, то ли он так запасается сам на весь год. Количество не... Нет, есть там старенькие бабушки, которые сами не могут уж ходить, там посылают, да, принеси ко мне, сынок, там 10 5-литровых банок. Ну, в общем, не надо брать большие количества воды. Классическая же фраза, да, капля моря освещает. Поэтому возьмите немножко, добавьте дома, купите вам 5-литровой чистой воды, добавьте с молитовкой. Вот вам крещенская вода на весь год. Пейте, пожалуйста, с утра натощак с молитовкой. Укрепляйтесь. Все для людей Господь оставляет, и в том числе и стихию. Ну и в этот день тоже неплохо вспомнить о своем крещении. Вообще, ну для тебя-то что оно значит? Вот ты крестился, да? Большинство людей крестилось в детстве, но рано или поздно должен прийти момент уже осознанного восприятия какого-то своего места в церкви. Я крещен, а что это для меня значит? Только крещен и все? Или это на какие-то обязательства накладывает по отношению к Богу, по отношению к людям? Как-то вот могу я вот этот вот ключик-то повернуть в своем сердце, да, вот крещение дает нам возможность открыть сердце Богу, вот уже вот в той полноте, которую Господь нам оставил. А и пользуюсь ли я этим самым, да, то есть беру ли я эту из этой сокровищницы это богатство для своей души, или так оно у меня закрытым хранится, и все, и так всю жизнь прохранится, и я не узнаю, что там на самом-то деле самое для души радостное – вера, любовь, милосердие, то есть вот участие в жизни церкви. В общем-то, вот пусть каждый, может быть, из нас в этот день о своем крещении вспомнит. Я вот хорошо вспомню. У меня большого разочарования началось в моей жизни церковной. Мне обещали... Мне было 7 лет, когда меня крестить привезли.
Обещали чудес? Или...
Не, мне обещали пирог.
Пирог.
Мы поедем к тете на пироги. Приехали ни тети, ни пирогов. Стоит такое здание. Ну, мне понравилось, конечно, там внутри. Очень интересно. Но потом сам... процесс крещения, я помню, там кричат младенцы, что-то со мной делают, как-то мажут. Вот, ну, отложилось это зернышко в свое время, да, потом и другое, потом еще раз. Ну вот теперь сижу вместе с вами здесь, с отцом Андреем, вспоминаем о том, как это было. То есть, ну вот такой путь, у кого-то другой путь. Кто-то в сознательном возрасте крестился в 90-е годы, сколько людей. Мне до сих пор просят, дочка, посмотрите в ваших книгах там церковных, да, вот меня крестили, какие-то 90-е годы. Есть там запись, какого числа? и так далее. Там ищешь, смотришь, находишь. Вот, да. Так люди рады, так благодарны. И вот такого может, понимаете, воцерковление начаться.
Я помню свое крещение, это был 87-й год, наверное, бывший кафедральный собор, это сейчас храм Пресвятой Богородицы, вокзала, да, и все было два в те годы. Это Лазаревский храм, где отец Алексей настоятельствует, и собор Пресвятой Богородицы. И помню еще старенький батюшка, отец Серафим Соцкий, было особенности года, да, или 88-й, вот я уже тут, вот первое потепление, потому что в церкви разрешение крещения, люди все рванули в церковь, и было крещение, выставлялись круги такие, человек по 50, по 70, по 100, то есть по всему периметру храма прочески. И вот это было для батюшки стязание такое, да, покрестить всех, и для нас это все вытерпеть. Вот это, помните, годы, да, тоже вот событие такое важное в жизни.
Ну, а сознательный возраст не сознательный.
А мне было 17 лет, да, нет, 16,
есть,
наверное,
вот,
да,
в этом разница. Кто-то говорит, там, ребенка не будем крестить, пусть он выберет, когда вырастет, когда он все будет понимать. Ну,
я так случайно говорю, когда мне говорят, что вот подумаем еще, как ребеночка не крестить. Угу. Во-первых, в традиции церкви мы совершаем таинство крещения младенцев и детей маленьких по вере их восприемников, то есть крестных, так называемых. Вот этот институт восприемничества очень важен, потому что по их вере, собственно, да, по их, то, что они обязуются озаботиться о ребенке, воспитывать в основах православной христианской веры, приобщать к Богу, к церкви, осознанно, да, это делать. Сами должны быть воцерковлены для этого. Соответственно, мы доверяем младенца, душу младенца в руки крестных. Не то, что там просто покрестили, ритуал совершили, чин, и ребенок пущен на самотек. Нет. И крестные берут на себя обязательство воспитывать в основах веры православной младенца. И, соответственно, ведь до того, как ребенок крещен, из него нельзя не молиться в храме, не давать ему, собственно, там пить святую воду, почищать нельзя. То есть он не участвует в тех таинствах и священнодействиях, в которых участвуют все христиане. Даже за ним молиться нельзя. А так он крещенный, можно его поминать в церкви, вынимать частичку, другие. То есть младенец принимает церковное общение, становится фактически членом христианской церкви. И по вере крестных восприемников он должен вот в этой вере возрастать. То есть семечко веры, зерно, которое посеяно в его душу, оно должно дать богатый плод и всход вот по замыслу Творца и по смыслу таинства крещения. Поэтому вот крещение совершается в церкви над младенцами, это правильно. Ну, конечно, что есть люди, которые, вот пусть говорят, младенец вырастет до взрослого возраста, возраста осознания уже, да, пусть он сам решит, и как ему удобно, так он и сделает. Ну, если уж такая воля родителей, понятно, что нет, но таких немного, поверьте мне. Больше все-таки люди понимают важность этого таинства церковного, и малышей приносят. И после крещения уже, да, носят на причастие, стараются приносить по воскресным дням, чтобы тело и кровь Христова питало духовно этого младенца.
Ну, а крестные понимают ли всю свою ответственность, что они не просто вот как-то номинально?
Мы беседы проводим, да, Настя, мы беседы проводим во всех храмах и Вологодской епархии, и все церкви. Две беседы минимум проводятся с крестными или с родителями, то есть вот азы христианской веры изучаются. На второй беседе спрашивается то, что они учили, и уже видно по отношению этих крестных к своим будущим обязанностям, готовы они или не готовы. Поэтому я, например, считаю, что чем два крестных, каких-то непонятно, каких лучше, один крестный или крестная, хотя бы один, одна, да, но чтобы этот человек был на самом деле он достойным крестным, да, постарался исполнить то, к чему он предназначен в данном таинстве.
Так, да, хорошо, спасибо. Ну что ж, вот у нас буквально не так много времени остается, да, до завершения программы, поэтому мы успеем еще пару знаковых дат разобрать. Давайте, может быть, расскажем, что у нас 23 января, да, и 25 останется, так?
23 января, это воскресенье, да, там совершается память нескольких святых, в том числе и Феофана Затворника. Это очень известный святой в русском православии, который... Ну, которого даже некоторые считают покровителем социальных сетей.
Даже так?
Да, потому что вот в своей жизни, понятно, что он жил в 19 веке, никаких мессенджеров, никаких социальных сетей тогда не было, но это, наверное, один из таких вот святых, которым сложно равняться в ведении переписки. Его литературное наследие – это огромное количество трудов. кроме того, что был высокообразованным человеком, я ставил толкование на Евангелие, на послания апостольские, советы по духовной жизни. То есть он просто вел переписку со многими-многими корреспондентами всей Российской империи. Он был в затворе, действительно, он затворник. Был в затворе, тогда это была Тамбовская губерния, сейчас это Рязанская. Этот монастырь возрождается, слава Богу. Вот там он в келье жил, никуда не выходил, но переписывался с людьми. Давал советы, наставлял, радовался с радостями, где-то обличал, ну, в общем, переживал. Ну, вот его литературное наследие именно в эпистолярном жанре – это очень много писем. И читая их, ты понимаешь, что вроде писал он конкретному человеку, а касается это тебя самого. Поэтому вот если взять такой вот правильный, да, вот образ священника, отвечающего на письма в интернете, а писем много приходит к батюшке, то вот, конечно, это вот наш небесный покровитель. А Павел Обнорский – это святой, который близок к нам, нашей Вологодской земле. Он подвязался здесь, недалеко от Вологды относительно, 40 км сейчас это. Святой, который пришел на нашу Вологодскую землю, уже человеком в возрасте преклонном, и здесь еще пожил хорошо, за 100 лет он прожил. Подвязался и в Дупле, и в Землянке, и потом вот монастырь, келью, там построил храм Троицы. И для нас-то главное, что это пример подвижничества, который вот, ну, не боится оставить привычный образ жизни для того, чтобы вот что-то поменять ради того, чтобы служить Богу. И вот на месте его подвигов возник замечательный монастырь. Да, конечно, он был сильно разрушен в советское время, но сейчас потихонечку возрождается. И братья в нем есть, и гостеприимно принимает паломников. Сохранилась роща еловая, которую насадили монахи вот еще там, вот на рубеже 19-20 веков. Есть источнички такие вот, которые почитаются жителями, и к ним люди приходят за водой. То есть туда вот приехать отдохнуть душой, отдохнуть телом, помолиться, ну, помочь монастырю тоже посильно. Никто никогда от помощи не отказывается там привезти, в конце концов, там мешок макарон паломников кормить. Не сильно же это обременительно. Но главное то, что почувствовать такую атмосферу уединения, тишины и молитвы. И не важно, что там нет каких-то там позолоченных куполов там, да, или каких-то там благолепных зданий. Все это было, ну, Бог даст, будет. Главное, вот, чем мне нравится этот монастырь, то, что он такой вот настоящий монастырь, где можно почувствовать, как люди живут ради Бога. Принимают паломников, принимают гостей, копают огороды, там, ухаживают за садом, возрождают обитель. Вот без какого-то пафоса, без каких-то, знаете, там, каких-то вот таких вот, там, как говорится, трубить по всем перекресткам. Делают спокойно свое дело. И вот за много лет, что монастырь уже открыт, я помню, каким он был в самом начале и какой он сейчас, видишь огромную разницу. Восстанавливается, самое главное, монашеская жизнь. Совершается богослужение. Все остальное потихонечку-потихонечку прирастает. И Бог даст, все опять будет как раньше, а может быть даже и лучше. Если у кого-то есть возможность туда съездить вот в эти вот выходные, вечером в субботу на всеночное бдение, или 23-го воскресенья же у нас будет, да? Вот 23-го воскресенья почтить преподобного Павла Обнорского своим усердием, молитвой. Вот милости просим, братья будет рада.
Так, ну еще пару слов
о Татьяне.
Да, о Татьяне. Давайте.
Нельзя не сказать, да, все-таки, да. Это раннехристианская мученица, которая пострадала в 3 веке при императоре Александре Севере. А, ну, если кратко, да, совсем, то в России всегда Татьяна почитается, считается прелестницей просвещения студентов, образования. Поэтому день ее памяти 25 января называется Днем студентов. У нее помощь, просят помощи в освоении наук, защиты от злых сил. Ну и, наверное, сказать надо, что святая Татьяна почитается и в православной, и в католических церквях. Однако широко ее почитание распространилось только среди восточных христиан, все-таки больше, да? А на Западе имя Татьяна считается русским и употребляется только в некоторых, по большей части, славянских странах. И после того, как 25 января императрице Елизаветы Петровны был подписан указ об открытии Московского университета, повторюсь, да, Татьянин день стал праздноваться ежегодно. Сначала как день рождения университета, а потом как день, как праздник всех студентов. И, собственно, вот в нашем храме, в храме Константина Елены, находится большая икона Татьяны с частицей святых мощей. Так что приглашаю всех в этот день почтить эту святую, прийти в храм.
Так, да, хорошо, спасибо. Благодарю наших сегодняшних гостей. Так, время передачи у нас подошло к концу. Я напомню, что в студии сегодня были руководители отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии РПЦ протоиерей Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии РПЦ протоиерей Андрей Смирнов. Говорили мы о православных праздниках и о важнейших событиях января. Это была программа «Слово о православии». Вела ее я. Меня зовут Анастасия Решетова. Всего доброго, до свидания и до новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.
Вы прослушали повтор программы «Слово о православии» от 14 января.